Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Писатели у микрофона. В гостях Сергей Довлатов и Владимир Войнович. Подготовил и ведет программу Александр Воронин. Эфир 1 апреля 89 года.
Говорит радио «Свобода». Писатели у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня, как обычно, в программе «Писатели у микрофона» вы услышите выступление наших постоянных авторов Владимира Войновича и Сергея Довлатова. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Недавно газета «Советская Россия» напечатала заметку под заголовком «Привидение в почтовом вагоне». Авторы заметки, Иванова и Моргунов, пытаются ответить на вопрос, куда исчезают вещи из отправленных посылок. Они пишут.
Загадочная история произошла с жителем Чебоксар. Из другого города он отправил домой посылку, куда вложил бутылку шампанского. Посылка дошла целехонькой, но, когда ее открыли, оказалось, что бутылка игристого напитка чудесным образом превратилась в пивную посудину с простой водой. А вот другому чебоксарцу почта преподнесла куда более неприятный сюрприз. Из посылки исчезли 3 пары электронных часов. Подобных историй начальник посылочного отдела местного почтамта Макарова может поведать немало. Свежий пример. Из поступивших за день более 800 с лишним посылок, более чем у полусотни, то сургучная печать раскрошена, то ящик поврежден, или шпагат оборван, то вес не сходится. Через десятки рук проходят почтовые отправления, прежде чем попасть к адресату. И откуда знать, когда проникают в них невидимки, с завидной интуицией выбирая все стоящее. Работают умело, бандероль вскроет аккуратненько, бритвочкой, в самом уязвимом месте. А в посылочном ящике гвозди как будто сами знают, где им отстать от дна.
Авторы заметки в «Советской России» затем рассказывают о мерах, которые принимаются для контроля и улучшения положения с посылками, и утверждают, что пропаж якобы постепенно становится меньше. Но вот литовская «Комсомольская правда» недавно поведала о том, как пропала посылка номинальной стоимостью более 53 тысяч рублей, отправленная одной польской фирмой участником конкурса, который устраивал отдел рекламы и информации Вильнюсского дворца спорта. Так что, как видим, от безобразного положения с посылками страдают не только простые советские граждане, но и официальные организации и зарубежные фирмы. Вообще, за последнее время в советской прессе появилось множество статей, корреспонденций и фельетонов о работе почты, причем речь заходит и о неаккуратной доставке, и о пропавших бандеролях из-за границы, и о нарушении почтовой тайны. В разговор на эту тему решил включиться сегодня и писатель и публицист Сергей Довлатов.
Многих советских граждан интересует вопрос, нарушается ли в стране тайна переписки. На этот вопрос коротко и четко ответил в газете «Советская культура» видный сотрудник Министерства связи СССР Маклаков, который процитировал строки соответствующего ведомственного устава. Работники почты, телеграфа, телефонной службы обязаны соблюдать тайну переговоров и переписки. Каждого, добавил уже от себя Маклаков, поступающего в нашу систему, знакомят с этими правилами, за их нарушение предусмотрено наказание. Еще решительнее высказался на эту тему в газете «Известия» ответственный работник прокуратуры РСФСР Герасимов, который сослался уже не на устав связи, а на Конституцию СССР, в 56-й статье которой говорится, цитирую, «Тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняется законом». Как именно охраняется, добавляет от себя Герасимов, растолковывает статья 135 Уголовного кодекса, цитирую, «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений граждан наказывается исправительными работами на срок до 6 месяцев, штрафом до 100 рублей или общественным порицанием». Откровенно говоря, я не предполагал, что на этот счет существуют такие суровые и жесткие правила. Ведь, оказывается, даже следственные и судебные органы могут задерживать и осматривать почтовую корреспонденцию лишь с санкции прокурора, либо в результате специального постановления суда. Что же касается писем или, скажем, бандеролей из-за рубежа, то и на них распространяется тайна переписки. А если таковая корреспонденция и подвергается досмотру, то, по уверению того же Герасимова, делается это в интересах каждого из советских граждан, чтобы не проникали в Советский Союз наркотики или, допустим, порнография. Признаться, эти строгости несколько идут вразрез с имеющимися у меня сведениями, а с другой стороны, эти сведения более чем десятилетней давности, и за это время, в принципе, многое могло измениться. Тем не менее, я хорошо помню, как один мой знакомый журналист брал интервью у большого начальника в Ленинградском областном управлении связи и, между прочим, не без раздражения спросил его: «А знаете ли вы, что посланные мне бандероли с книгами из-за границы то и дело пропадают?» В ответ на что большой начальник задал в свою очередь вопрос: «А знаете ли вы, какая маленькая зарплата у наших почтовых работников?» Если учесть, что зарплата действительно маленькая, а книги из-за границы стоят дорого, особенно если это альбомы с формалистическим трюкачеством или там мелкобуржуазным лжеискусством, то шансов получить такую книгу не слишком много. При этом я никогда не слышал, чтобы кому-то из моих знакомых, у которых таким вот образом пропадали книги, удалось добиться какой-нибудь там компенсации или привлечь к ответственности виновных. Но это еще ладно. Это, так сказать, личная инициатива низкооплачиваемых почтовых служащих. А вот мне припоминается еще один факт. Когда я был моложе, кстати, неплохое заглавие для книги мемуаров, «Когда я был моложе». Впрочем, не будем отвлекаться. Когда я был моложе и, соответственно, повеселее, я довольно легко заводил знакомство с юными барышнями. И вот как-то раз в почтовом отделении у Пяти Углов в Ленинграде мы разговорились с одной местной работницей. И, в общем, даже подружились, поскольку жили в одном районе и часто встречались на улице или, скажем, на кузнечном рынке. А я, между прочим, к тому времени успел заметить, что письма до меня доходят как-то странно, рывками. Примерно раз в неделю, но зато сразу по 3-4 штуки. И меня это как-то интриговало и беспокоило. И я спросил у этой почтовой служащей, в чем дело. А она говорит: «Я вам давно хотела это рассказать, только пусть все останется между нами. К нам раз в неделю примерно заходит товарищ из органов, и мы ему вашу корреспонденцию откладываем. Он все изучает, а какие-то письма уносит с собой». Я спросил: «Это со мной одним такая история?» «Нет, — говорит, — у нас таких 6 или 7. Я подумал, как все примитивно. А мы-то были уверены с друзьями, что есть какие-то электронные машины с рентгеновскими лучами, которые всю нашу переписку в момент просвечивают и фотографируют. А тут какой-то несчастный работник органов является с портфелем, роется в чужих письмах, что-то уносит, распечатывает, небось, над паром и переснимает, поди, фотоаппаратом любитель. Я говорю «несчастный работник», потому что мне еще лет 15 назад мой бывший одноклассник, сделавший карьеру в органах, рассказывал. Я, говорил он, кончил закрытое училище. Многие из наших валютой занимаются, иностранцев курируют, идеологические вопросы решают, а самые бездарные идут на телефонное подслушивание и на почтовый перехват. Он так и выразился: «почтовый перехват». И вот тогда я позволил себе довольно глупую шутку. Взял конверт и лист бумаги, на конверте поставил свой адрес, обратный адрес указал такой: «Ричард Хелмс». Это, если не ошибаюсь, тогдашний шеф ЦРУ. Значит, «Ричард Хелмс, Вашингтон, до востребования». А на листе бумаги написал по-русски следующее: «Настоящая справка выдана мистеру Довлатову в том, что он никакой шпионской деятельностью не занимается, и потому в перлюстрации его писем я никакой необходимости не вижу. С уважением, такой-то». И вот вы мне не поверите, но письма мне с тех пор стали приходить нормальным образом, без задержек. Может быть, работник органов оказался человеком с юмором. Но и этим еще не исчерпываются проблемы с доставкой почты в Советском Союзе. Недавно я получил письмо от своей приятницы из Москвы, и в нем говорится: «Дорогой мой, если ты хочешь, чтобы твои письма до меня доходили, то посылай заказные с уведомлением, потому что у нас тут новая эпидемия. Все охотятся за журналом «Огонек» и взламывают с этой целью почтовые ящики. Ну и письма заграничные прихватывают заодно, и за марок. Между прочим, почта в Америке государственная, то есть она в каком-то смысле близка по типу к социалистическому предприятию. И работа почты здесь тоже вызывает массу нареканий. Письма иногда задерживаются, почтовые служащие до хамства, конечно, еще не дошли, но и особой приветливости от них не дождешься, и так далее. Правда, я не слышал, чтобы здесь перлюстрировали частную корреспонденцию, но, с другой стороны, здесь тоже, видимо, в определенных случаях из санкций прокуратуры каким-то образом, я думаю, контролируется переписка разных криминальных личностей, что более или менее нормально для всех цивилизованных государств. Разница, однако, между советской и американской почтой еще и в том, что помимо государственных почтовых служб, здесь есть еще и частные компании, услугами которых я и предпочитаю пользоваться. Но ведь если учесть, что кооперативное движение в Советском Союзе ширится, то, может быть, и там возникнут частные почтовые предприятия. И уж во всяком случае отрадно то, что столь серьезный и щекотливый вопрос, как тайна переписки, открыто обсуждается в советской печати. Это, как говорится, обнадеживает.
К тому, что сказал Сергей Довлатов, добавим, что недавно в одной советской газете промелькнуло коротенькое сообщение о том, что где-то в Сибири уже начало работать какое-то добровольное объединение граждан, занявшихся доставкой почты в частном порядке за небольшую доплату. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Писатели у микрофона». Многие из вас, уважаемые слушатели, знают, что наш постоянный автор Владимир Войнович в настоящее время находится по делам в Москве, где он, в частности, занят обсуждением вопроса экранизации его романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но еще год тому назад мало кому могло бы прийти в голову, что этот роман и другие его произведения будут в Советском Союзе напечатаны миллионными тиражами и что Владимир Войнович лично поедет в Москву. И вот почти год тому назад Владимиру Николаевичу приснился сон, о котором он тогда же рассказал у нашего микрофона. Включаем запись этого рассказа.
Я вам сказки уже рассказывал, да? Ну, а теперь расскажу свой сон. Лег я однажды поздно в постель и только-только стал задремывать, как слышу звонок. Причем не телефонный, а дверной. Точнее сказать, даже не дверной, а воротный. Я живу в деревне, и мне обычно звонят не в двери, а в ворота. И чтобы узнать, кто пришел и зачем, надо одеться, а в дождливую погоду и зонтик раскрыть. Слышу я, значит, звонок и думаю, кого там по ночам черт носит. Ну и, понятное дело, не иду. Звонок, однако, повторяется. Открываю глаза, вижу, бог ты мой. Оказывается, уже не ночь, а день, причем в самом разгаре. Ничего себе, думаю, задремал. Но встаю, кое-чего на себя напялил, чертыхаясь, плетусь к воротам, а над ними фуражка форменная покачивается. Стало быть, почтальон или полицейский. Поскольку перед полицией я вроде пока что не провинился, то, скорее всего, почтальон. Но почтальоны письма обычно в ящик кидают, а звонят только, если что-нибудь поважнее. Какой-нибудь, допустим, срочный пакет или заказное письмо экспресс со срочной доставкой. Интересно, думаю, если экспресс, то от кого? А вдруг от издателя с чеком на круглую сумму и с запиской, что вот, мол, дорогой такой-то, за книгой вашей народ просто давится, срочно увеличиваем тираж, и вот примите от нас, не побрезгуйте, соответствующий успеху вашей книги гонорар в шестизначном исчислении. Кстати сказать, именно такие гонорары я, как правило, и получаю. Я имею в виду во сне. Но поскольку во сне мы проводим треть нашей жизни, значит, эту треть я проживаю в богатстве. Ну, иду, значит, я к воротам, форменная фуражка над ними покачивается, а мое сердце внутри меня, хоть и во сне, а все-таки ёкает. Подошел, ворота раздвинул, батюшки, передо мной не почтальон, а генерал. Причем генерал советский. А за ним всю нашу узкую улицу загородив, стоит запыленный автомобиль ЗИЛ-114 с красным флажком на радиаторе. Ну, мой первый импульс, понятно, сразу же скрыться. И мысли торопливые в голове возникают. Что за генерал и откуда? Может, пока я спал, советские войска уже захватили Германию и теперь везде отлавливает преступников вроде меня. И генерал приехал меня арестовывать. С другой стороны, думаю, если такое дело, вряд ли они станут генералами раскидываться. Для ареста можно прислать лейтенанта, капитана, ну, в крайнем случае, майора какого-нибудь, а тут генерал. Причем, увидев меня, улыбается, животик подобрав руку к козырьку тянет. «Товарищ Войнович? Владимир Николаевич?» «Он самый», — отвечаю я сдержанно. «Только не товарищ, а господин». И объясняю, что живу еще в старом мире, где всех людей иначе как господами не называют. Иной раз встречается какой-нибудь шаромыжник и замухрышка, такой, что и плюнуть не на что, а его все равно надо величать господином, иначе обидится. А генерал говорит: «Как величать замухрышку, не знаю, а вы нам все же товарищ». А я говорю: «Нет, ваше превосходительство, вы перепутали, брянский волк вам товарищ, а не я». «Ну ладно», — говорит генерал, — «не будем пререкаться. А вот вам депеша, прошу ознакомиться и расписаться». Беру я красный конверт, а на нем мое имя по-русски и по-немецки, большими печатными буквами и обратный адрес: Москва, Кремль. Трясущимися руками ломаю сургуч, вскрываю конверт, читаю, глазам не верю. Самый-самый такой человек, фамилию даже произнести боязно, просит срочно прибыть в Кремль для беседы. Мне, конечно, не верится, думаю, не ловушка ли, но бумага, вижу, тесненная. Для ловушки где они такую возьмут? Печать гербовая, подпись. Ну, настоящая подпись или нет, мне определить трудно. «И когда же я должен быть в Кремле?» – спрашиваю я генерала. Он рукав кителя отвернул. «Через 6:28:12». «Да вы что?» – говорю я. «Как это я успею? Я вам не ангел, и по небу летать умею только на самолете. В Москву ближайший рейс в воскресенье, а сегодня...» «Не беспокойтесь», — улыбается генерал. «Тело ваше, доставка наша. Так что прошу в машину». И дверцу заднюю открывает. «Нет-нет», — останавливаю я его. «Вы уж подождите, мне все-таки надо как-то собраться». «Пожалуйста, пожалуйста», — соглашается генерал. «Несколько минут у нас еще есть». «Ну, хорошо», — говорю весь в сомнениях. «Ладно. А все-таки смену белья, сухари захватить или не надо?» Ох, смеется генерал, но какой же вы отсталый, но почему вы о нас так плохо думаете? Да в том-то и дело, что думаю я о вас очень даже хорошо. С этими словами иду домой, быстро умылся, побрился, зубы почистил, пиджачок поновее надел и даже галстук нацепил, хотя, думаю, в Лефортове его отберут, чтобы не удавился. Жена спрашивает: «Ты куда это намылился?» «Да вот, говорю, в Москву решил смотаться, чего привезти?» Это у меня вообще такая дежурная шутка. Поэтому и жена шуткой ответила: «Привези, мол, матрешку или какой-нибудь самовар». Ну, ладно. Выхожу с портфелем на улицу, генерал дверцу открывает, шофер мотор заводит, поехали. Приезжаем в аэропорт, никаких билетов, никаких паспортов, прямо на летное поле. А там стоит флагман Аэрофлота Ил-86, двигатели запущены, стюардессы плывут в улыбках, счастливы, что сподобились лично меня увидеть. Ну, взлетели, сели. Выхожу на трап, вижу народ, цветы, ковровая дорожка, и внизу под звуки сводного оркестра встречает меня самый-самый, боюсь даже сказать фамилию, ну, и остальные члены Политбюро. И все меня по очереди обнимают, по спине хлопают и троекратно лобызают, причем прямо в губы. Потом, ясное дело, почетный караул, церемониальный марш и два гимна. Сначала исполнили гимн Советского Союза, потом подумали, какой еще, не немецкий же, и опять засадили гимн тот же самый. Ну, конечно, руки я там всяким послам разноцветным торопливо пожал, представителям трудовых коллективов сделал общий привет, сел в самую главную машину и понеслись. С эскортом мотоциклистов и с криками по матюгальнику: «Граждане, воздержитесь от перехода, водители, уступите дорогу!» Но влетаем на полной скорости в Кремль. То есть вру. Влетаем сначала на Кутузовский проспект. И тут я вижу странное зрелище. По обеим сторонам проспекта книги сложены штабелями, каждый размером с приличное здание. «Что это?» – спрашиваю я у самого-самого. «А это, – говорит, – мы, писатели, перевели на хозрасчет. Они теперь живут с проданных экземпляров и сами теперь этими экземплярами торгуют. Как говорится, что потопаешь, то и полопаешь». Я спросил, можно ли остановиться, и вся наша кавалькада притормозила у самого большого штабеля, закрывшего собой 30-этажную гостиницу «Украина». Смотрю названия романов: «Сибирь», «Соль земли» и еще что-то. А под штабелем на фоне его маленький такой человечек, иссохший весь, кожа до кости, с двумя золотыми звездами на пиджаке. Я сразу, конечно, узнал главного нашего и несравненного классика Маркова. «Георгий, — говорю, — Макеевич, вы ли это? И что же вы так исхудали? Уж не хворь ли какая напала?» «Нет, — качает он головой печально, — хвори нет, но живу с проданных экземпляров. Купите, — говорит, — экземплярчик, кушать хочется. У меня интересные романы, все про секретарей обкомов, райкомов, про партсобрания, соцсоревнования и выполнение производственных планов». Ну, взял я один роман, толщиной так примерно в 2 кирпича, повертел, но тут же вспомнил, что валюта у меня конвертируемая, жалко стало. «Ладно, — говорю, — на обратном пути рублей накоплю, возьму. У меня у шкафа ножка подломилась, подложить надо что-то». Тут другие писатели подлетели: Анатолий Иванов, Юрий Бондарев, Иван Стаднюк, Александр Чайковский, Петр Проскурин, и наперебой стали кричать, что их романы для шкафов лучше подходят. А еще, гляжу, Николай Грибачев бежит с поэмой о партии, и Анатолий Сафронов с пьесой о стряпухе, а за ним еще человек 100, и все чего-то пытаются мне всучить. Хорошо меня охрана от них отбила.
В программе «Писатели у микрофона», который вы слушаете по радио «Свобода», мы повторяем рассказ Владимира Войновича о сне, который приснился ему в летнюю ночь год назад, когда он еще и не помышлял, что в скором времени окажется в Москве не во сне, а наяву. Так вот, как происходило дело во сне, когда Войнович еще в Советском Союзе не печатался, а председателем Президиума Верховного Совета был еще Андрей Громыко.
«Приезжаем, стало быть, в Крым, ведут меня в большой зал, а там уже народу, видимо-невидимо, мужчины в темных вечерних костюмах, а женщины в бархате и кружевах. Члены Политбюро, министры, секретари Союза писателей СССР, маршалы, генералы, адмиралы и дипломатический корпус. Официанты во фраках напитки разносят: сок морковный, сок свекольный, сок брюквенный и минеральная вода Ессентуки номер 20. Тот самый-самый выходит на середину и толкает короткую речь, что вот, мол, в результате политики гласности и стирания белых пятен стерто еще одно черное пятно на нашей совести, и наш замечательный и обожаемый нами писатель опять с нами. Мрачные годы застоя он подвергался жестоким преследованиям, но и тогда не застаивался. Его произведения доходили до нас по каналам «Сам» и «Там издата», а его правдивый голос – прорывался сквозь бой глушилок и мощно звучал на волнах радио «Свобода» и других враждебных радиостанций. Но теперь всем этим визгливым голосам придется умолкнуть. Наш замечательный сатирик опять с нами, и мы приветствуем его, потому что сейчас, как никогда, нам нужны наши Гоголи и Щедрины. И, отдав бокал подбежавшему референту, самый-самый раскинул руки, обнял меня и похлопал опять по спине. Я загордился, смутился и покраснел. «Ладно, — сказал я, — ладно, если вам нужны Гоголи и Щедрины, пусть я буду одним из них». «Ну и глупо, — подбежал ко мне председатель госбезопасности. — Почему одним из них? Будьте обоими, тогда, если к нам попадете, мы вам баланды двойную порцию выпишем». При этом он сам смеется, и другие товарищи тоже смеются. И я понимаю, что это у них такие шутки, и тоже смеюсь, хотя мне не смешно. А тут председатель президиума напяливает на нос очки и читает указ об отмене указа о лишении меня гражданства и вручает мне красный советский паспорт. А я говорю: «Нет уж, нет, пожалуйста, нет». Тут они сразу переполошились: «А в чем, мол, дело?» «А в том, — говорю, — дело, что с вашим паспортом одни неприятности. С ним меня в свое время дальше Белоруссии не пускали». Тут опять все смеются. «То раньше, а то теперь, — говорит самый-самый, — теперь мы вам визу открытую влепим и катитесь куда хотите хоть прямо сейчас». «И квартиру дадите? — спрашиваю я, сразу же обнаглев». «А как же?» Самый-самый хлопает в ладоши, и подбегает ко мне председатель Моссовета с ордером в зубах. «И книжонки мои будете печатать? — спрашиваю опять». Подбегает председатель госкомиздата с блокнотом. «Немедленно издать все сочинения нашего уважаемого гостя», — говорит ему самый-самый. А тот говорит: «Слушаюсь». немедленно вставляю сочинение Владимира Николаевича в издательский план на будущий год. Как, закричал самый-самый, почему на будущий, почему не на этот? А в этом году план весь забит и бумаги нет. 10 000 советских писателей стоят в очереди. Всех выкинуть, приказывает самый-самый, а его вставить. Распечатать его произведения по журналам, выпустить все его романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, заметки, наброски, черновики и письма массовыми тиражами, твердой обложки и в роман-газете. А к 7 ноября выпустить полное собрание сочинений. Понятно? Тот говорит, непонятно. Неужто непонятно, спрашивает его пред госбезопасности. Понятно, понятно, говорит. И тут сразу начинает играть какая-то музыка, и появляются первый секретарь Союза писателей СССР, а за ним вторые секретари числом 600 или 700. И первый протягивает мне какую-то книжечку, а вторые хлопают в ладоши и кричат «Браво!». Я спрашиваю, а что это вы мне даете? А это членский билет Союза писателей. А на кой он мне, говорю? А просто так, говорят, так полагается. Но мне, правда сказать, не очень хотелось брать этот билет, но я все же взял. И только я его взял, как они все сразу в лицах переменились. «Ага!» – закричал первый. «Попался!» И другие тоже кричат «Попался!» А теперь, говорит первый, «Мы будем вас опять из Союза писателей исключать!» И тут же появилась трибуна, и секретари друг дружка, отталкивая на трибуну, полезли и стали говорить о моем коварстве, о том, что даже во сне я мечтаю протащить в печать свои гнилые произведения, что делаю я это по заданию западных спецслужб, которые меня за это кормят чечевичной похлебкой и платят гонорар размером в 30 сребреников. «Так это или не так?» – спрашивает первый. «О, так-то оно так, – говорю. Конечно, платят не ахти». Но 30 и 30 – это уже 60 сребреников, а 60 и 60 – и того больше. Так что жить как-то можно. Услыхав, что я такие бешеные деньги заколачиваю, они еще больше взбеленились и стали кричать, что я паразит и живу за счет бедных западных налогоплательщиков. И за те же деньги пытаюсь сбить с панталыку советских людей, разложить наше общество, лишить идеалов нашу прекрасную молодежь, посеять в ее среде семена недоверия и... Я все это слушал, и, с одной стороны, мне было приятно, что мои книжки столь высоко здесь ценятся и оказывают на общество такое положительное, разлагающее влияние, а с другой – страшновато. А секретари вдруг озверели и стали кричать «Распять его! Распять его!». Я смотрю, уже кто-то бежит с крестом, кто-то с молотком, а кто-то с гвоздями. Я от страху проснулся и думаю, где-то я. Огляделся. Увидел где и успокоился. «Все в порядке», — сказал я себе. «Это был только сон. Здесь наяву ничего подобного не бывает. Здесь за книжки не распинают, потому что их никто не боится». Мне стало одновременно приятно и грустно. Приятно помнить, что тебя никто не распнет, и грустно думать, что твоих книжек никто не боится. Такой вот мне приснился сон, и такие возникли мысли».
Это была архивная запись фельетона Владимира Войновича «Сон в летнюю ночь», который передавал с нами около года тому назад. Ну а теперь, как мы уже сказали, Владимир Николаевич находится в Москве, и мы с нетерпением ждем его возвращения в Мюнхен, чтобы узнать, как проходила его встреча с родным городом не во сне, а наяву. На этом мы и закончим сегодняшнюю передачу «Писателю микрофона», которая выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» по субботам в 23:30 по московскому времени – и повторяется по воскресеньям в 4:30, 9:30 и 14:30. Подготовил и вел передачу Александр Воронин. Режиссер Татьяна Вербицкая. Всего хорошего.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русским или нерусским поэтом был Пушкин? Ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 5 апреля 89 года.
Русская идея. Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем нашу передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Сегодня в программе «Русская идея» одна тема – Пушкин. Тема эта, что и говорить, принадлежит к числу вечных. Но, кажется, она именно сейчас приобретает особо актуальное звучание ввиду усилившихся разговоров о русской культурной специфике. Таковую усматривают даже в том, что в Советском Союзе создана нетривиальная экономика. Что уж говорить о русской литературе, от которой пытаются отлучить людей с подозрительно, в смысле русскости, звучащими фамилиями, например, Пастернак. Если всерьез продолжить эти игры, то именно Пушкин окажется самым подходящим объектом для соответствующей критики. Тут дело даже и не в том, что прадед у него был негр. Дело в том, что Пушкин, я бы сказал, не русский писатель, и тематический, и философский, и даже стилистический. Возьмите, к примеру, письма Пушкина, те, что написаны по-русски, и сравните их с его художественной прозой. Это два разных языка. Художественная проза Пушкина только что написана русскими словами, но слова подчинены в ней какому-то иному стилевому и синтаксическому порядку. Она написана так же, как его французские письма. Знаменитая пушкинская простота – это простота сухого делового французского. Элегантная простота, конечно. По-русски говорит у Пушкина разве что Пугачев. Даже простейшие инверсии, когда прилагательное ставится позади существительного, звучат у Пушкина галлицизмом. Художественные возможности русского языка не использованы Пушкиным в полной мере. Русский язык замысловатый, кудрявый, он позволяет именно живопись. У Пушкина же он графичен. Мне кажется, что разговоры о том, что Пушкин создал русский литературный язык, это миф. Можно пойти еще дальше и сказать, что и самой русской литературе Пушкин чужд, что она после него пошла какими-то другими путями, сложилась по какой-то иной формуле. Пушкину совершенно не свойствен дух учительства, морализаторства, отличающий великую русскую литературу. Более того, послепушкинская русская литература вообще не отличается эстетизмом, столь сильным у Пушкина. Пушкинское отношение к литературе как к словесному и композиционному шедевру уходит из русской литературы, после Гоголя, по крайней мере, и возрождается разве что в начале XX века. Пушкинянец в русской литературе – Набоков, вышедший из «Пиковой дамы», так, как, говорят, вся прочая русская литература вышла из «Шинели». Есть еще одно серьезное обстоятельство, косвенно свидетельствующее о, так сказать, нерусскости Пушкина – прохладное к нему отношение на Западе. Знаменитыми в иноязычной литературе становятся авторы, как раз не похожие на литературу этого иного языка. Здесь необходима некая эксцентричность или даже экзотичность. Ничего этого в Пушкине не видят. Он не популярен на Западе именно потому, что не похож на русского. Другими словами, Пушкин уступает на Западе Толстому и Достоевскому, к примеру, именно по той причине, которую Достоевский в своей известной речи считал силой Пушкина, по причине вот этой самой всемирной отзывчивости и всечеловечности. На Западе это воспринимается как некий усредненный космополитизм. Мережковский написал однажды, что о Пушкине трудно судить полной мерой, потому что он, в сущности, не реализовался как поэт, как художник. Он погиб в возрасте 37 лет. В этом возрасте Гёте был только автором «Вертера» и фрагментов из «Фауста». Незавершенность Пушкина – это особая тема, которую мне сегодня тоже хочется поднять. И вот в каком повороте. Вправе ли мы говорить, что тенденция пушкинского развития – та, о которой писали славянофильские ориентированные критики, что Пушкин шел к России, к русской почве, и вот тут-то и следовало ожидать чего-то небывалого. То есть, используя мою сегодняшнюю параллель, шел к тому, чтобы писать по-русски так, как в письмах к жене.
Заранее скажу, что я лично не согласен с такой постановкой вопроса. Мне именно вот эта нерусскость Пушкина, которую я старался продемонстрировать, кажется колоссальным его преимуществом. Я бы даже сказал так: нерусскость русского как русская перспектива. Надеюсь, что вопросы поставлены достаточно провокативно. Выслушаем по этому поводу мнение участников сегодняшней передачи. Это профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев и постоянный наш автор, литературный критик Александр Александрович Генис. Напоминаю, что мы ведем нашу передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея». Итак, мы обсуждаем тему о Пушкине. Русским или нерусским поэтом был Пушкин. Передаю микрофон профессору Лосеву. Лев Владимирович, я несколько уточню свой вопрос. Можно ли считать, что Пушкин противостоит основному потоку русской классики? И если да, то по какой причине?
Да, безусловно. Если классикой мы считаем русскую прозу Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, поэзию Тютчева, Некрасова. Пушкин был совершенный поэт, то есть он занимался высшей деятельностью, доступной человеку, словесным творчеством. И только. Философская антропология, психология, социология, этнография, историография, богословие – все эти науки о человеке в силу известных исторических причин вкрапливались в русское художественное творчество эпохи после Пушкина. Тургенева, Достоевского, Толстого – которые принесли русской литературе всемирную славу, мы называем через черточку поэт, в смысле писатель, поэт-философ, поэт-историк, или социальный критик, или мыслитель о Боге и прочее, а Пушкин – поэт и баста. Противопоставленность Пушкина основному потоку русской литературы XIX века спокойно осознавалась двумя-тремя поколениями. Пушкин для них был прошлое, и не только для тех, кому нравились статьи Писарева. Изменение статуса Пушкина, перевод его в родоначальники, в центральную фигуру русской литературы, фигуру, к которой мы привыкли, произошел, можно считать, в одночасье, за несколько дней, в начале июня 1880 года, во время торжеств по поводу открытия памятника в Москве. Это событие тоже сузилось в нашей исторической памяти. Мы вспоминаем теперь только страстную речь Достоевского и склонны считать ее выражением согласованной оценки Пушкина русским обществом. Вроде бы мы теперь эту оценку речи Достоевского о Пушкине все разделяем, деликатно закрываем глаза на жутковатые анахронизмы вроде словословия великой арийской расы. Но на самом деле никакого согласия по поводу значения Пушкина не было и в 1880 году. Речь Достоевского потому и была такой страстной, что эта речь сугубо полемическая. Примирительную речь хотел произнести Аксаков, но он и сам был к тому времени человеком прошлого, и к прошлому относилась его попытка представить Пушкина как опрокинутое в историю объединение западничества и славянофильства. Аксаков говорил: «Глубокий исторический смысл сказался в том, что именно в Москве воздвиглась медная хвала первому истинно русскому, истинно великому национальному поэту». По Аксакову получалось, что в Пушкине соединились, наконец, счастливым браком Москва и Петербург, самобытная Русь и основанная Петром империя. Достоевский же в своей речи ничего не примерял. Он сражался, и он победил. Бой был неравный. Против Достоевского стоял Тургенев. Обоим писателям оставалось мало жизни. Но если Достоевский в последний свой год был на подъеме духовных сил, Тургенев был писателем безнадежно уставшим. Качеством прозы речь Тургенева, вялая, мямлящая, не идет ни в какое сравнение с речью Достоевского. Но ни ту, ни другую речь нельзя принимать prima facie, по первому взгляду. Мне кажется, что в глубине души оба скептически относились к юбилейному энтузиазму. Достоевский так и говорил: «Публика собирается увизжаться от восторга». Оба были великие художники и понимали Пушкина как художники. Оба понимали, что памятник – это всего лишь медный истукан, и если не наполнить его значением, поклонение Пушкину будет пустым идолопоклонством. Скрытое построение речей Тургенева и Достоевского в сущности одинаково. Пушкин – не то, что вы думаете. Пушкин – не русский Шекспир, не русский Гёте, не туз, которым Россия может козырнуть на встрече мировых культур. Вот пафос речи Тургенева. Пушкин, говорит Тургенев, русское внутреннее народное явление. Не потому, что народ его читает, не потому, что он написал «Руслан и Людмилу» из сказки в так называемом «народном духе». Эти произведения Тургенев считает относительно слабыми, а потому, что он создал русский поэтический язык, высшее выражение народного духа. Тургенев не мог не проиграть схватку с Достоевским, хотя бы уже потому, что в юбилейных обстоятельствах публике приятнее выслушивать безграничное возвеличивание объекта поклонения, чем тезисы в чем-то его ограничивающие. Несколько дней спустя Тургенев писал Стасюлевичу о речи Достоевского. «Это очень умная, блестящая и хитро искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятные для русского самолюбия».
Стало быть, вы считаете, что Достоевский, так же, как до него Аполлон Григорьев и Страхов, или в наше время, скажем, Непомнящий, неправомерно видели в Пушкине предтечу славянофильства?
Возьмем из самых патриотических вещей Пушкина, таких, что даже в наше время воспринимаются иными читателями как шовинистические. Возьмем стихотворение «Клеветникам России». Пушкина можно было бы считать протославянофилом, если бы он там написал «Славянские ручьи сольются в русском море», восклицательный знак. Но Пушкин написал «Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет». Вот вопрос. Если на то пошло, то настоящий фундамент славянофильству заложил Карамзин, которого принято считать нашим первым западником. Его «История государства российского» – вот первое обоснование идеи русского особого пути. Какова же реакция Пушкина-художника на историю Карамзина? Пародия. История села Горюхино. Очень серьезная, между прочим, грустная пародия, без гротескных эксцессов Салтыкова-Щедрина. В поэтических творениях Пушкина может найти вдохновение и западник, и славянофил. Из них можно многое узнать о Боге, о человеке, об общежитии людей, об их истории. Тот факт, что у Пушкина встречаются противоречивые идеи, не означает, что он был протей, двуликий Янус, флюгер, золотой петушок. Это свидетельство того, что он был поэт, то есть выразитель, если использовать его собственное мимолетное выражение – не понятое даже умным Гершензоном, выразитель печальной симметрии мира. У нас любят говорить с каким-то самодовольством «поэт в России больше, чем поэт». А это ведь глубоко антипушкинское высказывание. По Пушкину нельзя быть больше, чем поэт. И в России, и везде можно быть только меньше. Даже сам поэт, как человек, меньше самого себя. Поэт всегда больше, чем человек, чем славянофил, чем западник, чем коммунист, чем антикоммунист, чем патриот, чем космополит. Как мы знаем, пророчество мирной победы русского всечеловечества в наши дни еще дальше от осуществления, чем 100 лет назад. Достоевский ошибся. Но и Тургенев более уже не прав. Пушкин стал русским национальным поэтом в тургеневском понимании этого слова, ибо он оказывает мощное влияние на мировую литературу в 20-м столетии. Не непосредственное, он по-прежнему непереводим, но через тех новых русских писателей – Пастернака, Набокова, Солженицына, Бродского, которые прошли через его поэтическую школу, школу печальной симметрии.
«Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы обсуждаем тему, условно нами названную «Нерусский поэт Пушкин». Передаю микрофон Александру Генису. Александр Александрович, мне бы хотелось, чтобы вы вначале как-то отреагировали на замечание профессора Лосева, сказавшего, что поэт — это больше, чем человек. Правомерно ли, на ваш взгляд, отнесение этого тезиса именно к Пушкину?
Тайна Пушкина заключена в его личности. Пушкин — человек больше, чем Пушкин — поэт. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что, наверное, нет другого русского человека, чью биографию уже два столетия прилежно рассматривают под всеми мыслимыми углами. Как в случае с Гёте, потомков завораживает красота, гармоничность этого шедевра, не стихов, а прожитой жизни. Следить за эволюцией Пушкина, за ростом его гения, значит приобщаться к загадке образцовой жизни. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается, по-моему, уникальность Пушкина. Но уникальность и означает противостояние потоку, школе, направлению и даже самой концепции национальной литературы. Парадоксальное определение «нерусский поэт Пушкин», с которого вы, Борис Михайлович, начали нашу беседу, окажется не таким уж эпатирующим, если мы станем, например, на точку зрения Набокова, который советовал читателям глядеть на шедевр, а не на раму. То есть искать в литературе проявление индивидуального гения, а не выражение национальных особенностей той или иной литературы.
И все же, как у Пушкина, по-вашему, раскрывается сюжет «Поэт и Россия»?
Мне кажется, что Пушкин в процессе своего развития постепенно приближался к этой теме, в определенный момент пересек ее и пошел дальше. Так, по-моему, это выглядело бы на графике. Если согласиться с тем, что доминантой пушкинской личности было стремление к свободе, то у раннего Пушкина она будет называться вольностью, одетой в условные формы декабристского мифа. По мере роста таланта Пушкин преодолевал политику. Момент пересечения, о котором я говорил, «Клеветникам России», стихотворение, после которого Чаадаев назвал его национальным поэтом. Но, став национальным поэтом, слив свое «я» с общенародным «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения. Та свобода от царя, от народа, которая ему была нужна, называлась скорее независимостью. Мне кажется, что он с удовольствием повторил бы фразу из «Трех мушкетеров» о временах меньшей свободы, но большей независимости. Всю жизнь он страстно жаждал воплощения своей личности, искал подходящего масштаба для сопоставления со своим грандиозным даром. Он перерос и либеральную идеологию, и роль национального поэта, которую ему так хотели навязать, ради того, чтобы к концу найти достойное вместилище своему гению, природу, мир, космос. В поздних, лучших стихах Пушкин растворяется в мире, уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом, с размерным космической гармонией. Он стал всемирным поэтом, когда примирился со Вселенной, вернулся к источнику своего вдохновения, своей поэзии, изначально существующей в ней.
Но что же, по вашему мнению, тут противостоит потоку русской литературы в целом?
Пушкинское «я». Его, я бы сказал, божественный эгоизм. Не зря Пушкин совершенно чужд жизнеучительству. Он строил свою жизнь, а не чужую. Вот это несравненное, по крайней мере, до Чехова, в русской литературе осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости человека и есть черта, обрекшая Пушкина на одиночество в нашей классике. Перед Пушкиным стоял другой идеал. В конце его творческого пути в стихах все чаще появляются античные призраки. Только это уже не пылкий Брут, герой его ранней поэзии, а скорее Гораций. Его мудрый покой, его вера в то, что человек — мера вещей. Даже исповедуемый Горацием примат частной жизни над общественной. Все это чувствуется в таких пушкинских шедеврах, как «Осень». И не случайно же пушкинское завещание, бессмертный памятник, благодарная дань оригиналу Горация.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы продолжаем обсуждение темы о Пушкине. Мне кажется, что мои уважаемые коллеги несколько смягчили тот вопрос, который был вынесен на обсуждение. Можно ли считать Пушкина нерусским поэтом? в том смысле, что он создал модель литературы, от которой отошла последующая русская классика. Конечно, такая постановка вопроса о нерусскости Пушкина, как я уже говорил, намеренно провокативная, гиперболически заостренная. И, конечно же, Пушкин русский. Но я хотел бы подчеркнуть ту мысль, что, пройдя мимо Пушкина, русская литература объединила самое себя, что в русской духовности существуют неразработанные пушкинские пласты. В этом смысле Пушкин, как говорил Гоголь, действительно русский человек, которым он еще должен явиться, русский человек через 200 лет. У меня создалось впечатление, что эту мысль о противопоставленности Пушкина последующей русской литературе участники сегодняшнего обсуждения, в общем, разделяют. Но она, эта мысль, требует более подробной экспликации. Здесь я снова вспомню Мережковского. В его статье о Пушкине, в сборнике «Вечные спутники», говорится, в частности, что Пушкин оставил русской литературе тему, на которой она и забуксовала, тему о конфликте культуры и природы. Впервые эта тема прозвучала у Пушкина в «Цыганах», «Алека» и «Старый цыган», «Условность культуры и ее законов» и «Безусловность природного бытия». «Русская литература», — говорит Мережковский, — «стала на сторону старого цыгана». В этом, например, весь Лев Толстой. Но пушкинская позиция отнюдь не была такой, что ли, партийной, односторонней. И об этом свидетельствует вершинное достижение Пушкина — «Медный всадник». Кто скажет, на чьей стороне Пушкин — бедного Евгения или чудотворного строителя Петра? Тут как раз и присутствует та печальная симметрия, о которой напомнил нам, приведя пушкинские слова, профессор Лосев. Присутствует по-другому трагическая гармония. А вот послепушкинская литература стала на сторону Евгения. Лев Толстой, писал Мережковский, ничто иное, как ответ русской демократии на вызов Пушкина. Русская литература – это восстание плебея Евгения против героя Петра. Короче говоря, русская литература стала партийной, односторонне популистской, народнической. Бытийно-культурная целостность оказалась ей недоступна. Из нее ушла пушкинская героическая тема. Она оказалась ниже Пушкина. Тема русской литературы «Восстание низов» стала темой русской революции. Но парадокс заключается в том, что русская революция породила свой так называемый демократический цезаризм, который получил наименование культа личности. Ирония истории в том, что результат революции, я бы даже сказал, результат русского исторического развития, резко разошелся с темой этого развития. Вместо эгалитарной утопии – культ вождя. Вместо безбурного бытия на лоне природы – гримасы индустриализма. Реакция, которая воспоследовала и наиболее стильное выражение приобрела в творчестве писателей-деревенщиков, опять же односторонняя. В ней отсутствует пушкинский мотив духовно-культурного верха. В ней нет Петербурга, нет Петра. А тот же Мережковский говорил, что Петра из русской истории ни крестом, ни пестом не выбьешь. Нужен синтез, нужна целостность, нужна гармония. Это и есть как раз то, что завещал Пушкин. То, что он моделировал для России собственным обликом человека и поэта. Поэтому мне глубоко понятна та мысль, которую каждый по-своему выразили участники сегодняшней передачи Лев Владимирович Лосев и Александр Александрович Генис. Пушкин велик прежде всего как поэт, но сила его поэзии в том, что она явила образ законченного гармонического человека. Гармонический человек – это и есть поэт. Русская литература по сравнению с Пушкиным кажется маньеристской, в ней смещены пропорции. Ее величайшая экспрессивность достигнута насчет нарушения гармонии. Она катастрофична, революционна. А Пушкин – это человек, так сказать, постреволюционный. Парадокс в том, что он не предшествует русской литературе, а как бы следует за ней. В этом смысле он действительно русский человек через 200 лет. Наше будущее, а не прошлое. «Пушкин – это наше все», – сказал Аполлон Григорьев. Но «все» – значит именно гармония, примиренная полнота, целостность. Пушкин не русский, потому что Россия еще не достигла его уровня. Но она способна выйти на этот уровень, о чем и свидетельствует явление Пушкина. – На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это была историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея». В передаче участвовали профессор Лев Лосев и литературный критик Александр Генис. Вел передачу Борис Парамонов.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.